программу «Итоги недели» радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. По Москве бродит группа молодых людей, называющих себя защитниками православной веры. Они выступали перед Хамовническим судом, когда там шел процесс по делу группы «Пусть сирает», а после его завершения стали приставать к людям, которые носят майки с символикой панк-группы, и с одного прохожего майку сорвали. В первой части программы мы рассказывали о том, как эти люди устроили скандал во время спектакля театра «Док» своими глазами, который посвящен суду над «Пусть сирает». Они вошли в зал в сопровождении съемочной группы НТВ и стали кричать «Покайтесь! За что вы ненавидите русский народ?». На следующий день те же люди в сопровождении телеоператора вошли в музей эротического искусства на Арбате и стали угрожать администратору. Основал музей .G бывший мэр Архангельска Александр Донской. Я позвонил ему в Архангельск.
Я хотел сначала договориться о терминологии. Вот эти люди, которые пришли к вам в музей, называют себя православными защитниками веры. Как бы вы их назвали?
Я считаю, что это православные боевики. Они, к тому же, сами повесили себе на социальных сетях это название, то, что они православные боевики.
Они уже 2 недели гоняются за сторонниками «Пусть сирает». Почему они выбрали ваш музей? Вы имеете какое-то отношение к «Пусть сирает»?
Мы поддерживали «Пусть сирает». Я выступал публично в поддержку «Пусть сирает». И есть мое письмо к патриарху, публично я его отправлял, в том числе патриарху, размещал в социальных сетях, о том, что я имею право просить о каком-то снисхождении, потому что я помогал православной церкви строить главный собор в Архангельске. Когда был мэром, выделил место, несмотря на то, что были протесты среди общественности, перенес памятник защитникам Севера, и в том числе внес личный денежный вклад в церковь. Поэтому я считаю, что это не по-христиански, то есть поступать так спущерать, я об этом говорил и сейчас говорю.
Ваше письмо осталось без ответа.
Да, ответа никакого нет. Более того, сейчас тоже публично обратился, в том числе и к патриарху, с тем, чтобы он дал оценку этих действий, то, что эти ребята приходят в различные учреждения, пугают людей кирпичами, пугают людей тем, что будут бить витрины и срывают майки с прохожих. Я считаю, что патриарх должен дать этому оценку, потому что Дмитрий Антео, который является руководителем вот этих вот акций, он является служителем Русской Православной Церкви, он является сотрудником храма Русской Православной Церкви, которая находится в Москве, в Останкино. Панамарь. Ну, в любом случае, если такие события происходят, патриарх должен по этому поводу высказать свое мнение. Либо он согласен с этими действиями и считает, что их нужно продолжать, либо он не согласен, и что уже вести себя по-другому. И пока его мнение не слышно в публичной среде, есть такое ощущение, что это происходит все с его молчаливого согласия, либо по его указанию.
У меня возникло такое ощущение, что вся эта сцена в вашем музее была разыграна специально для телеканала НТВ, потому что они пришли уже с телевизионной камеры, и потом был готов профессиональный репортаж, который был показан по НТВ. Они же в сопровождении корреспондента к вам пришли.
Да, они пришли с телекамерой, и ну, точно так же, как они пришли в театр «Док» на спектакль, посвященный «Пусть рает». Они пришли подготовленными, то есть это специальная акция, рассчитанная на какую-то раскрутку в медиа.
И стали говорить, что им не нравится, что у вас там матрешки продаются в масках «Пусть сирает».
Это очень странное замечание, потому что эти матрешки сделал дизайнер Джулиан Мерфи, который живет в США. Он сделал их еще задолго до того, как появились «Пусть сирает», несколько лет назад. И они у нас в музее с самого открытия, то есть 16 июня прошлого года, когда мы открылись, они у нас уже были в музее. Да, еще не было слышно о «Пусть сирает» и не было ничего не известно об их акциях. Это просто матрешки в стиле БДСМ, БДСМ-культуры. И это Дмитрий Антео, это первый человек, который в них разглядел «Пусть сирает». Ему просто, наверное, мерещится уже.
Они у вас пробыли довольно недолго, оставили кирпич, да, или унесли с собой?
Они его оставили, да, сказали, что это только первый кирпич. Что меня беспокоит, я хочу знать, что они дальше планируют делать. Потому что они в почте своих публичных заявлениях говорят, что эти кирпичи могут полететь в витрины неблагоугодных заведений. И мои сотрудники, они просто опасаются за свою жизнь. Они написали коллективное письмо. Мы сегодня его передали в одной из правозащитных организаций. И хотелось бы знать, что они дальше планируют. То есть лучше знать, чем просто ожидать каких-то новых провокаций.
Уже были ведь провокации. Напали хакеры на сайт вашего музея.
На следующий день после того, как приходили эти ребята, называющиеся православными, к нам в музей, во-первых, напали на промоутера, который раздавал листовки, и избили его. И у нас несколько часов не работал сайт из-за хакерской атаки. Ну, уже на следующий день, получается, после их визита к нам появились новые события. Что меня и беспокоит, что они дальше планируют делать.
А кто напал на промоутера? Другие люди или та же самая группа?
Непонятно, без всякого объяснения причин. Подошла женщина к промоутеру, дала пощечину ему и стала бить его зонтом. То есть никаких причин не было. Мы уже давно работаем на Арбате. Через музей прошло более 100 тысяч человек только по билетам. Плюс люди приходят отдельно в магазин. который при музее. Достаточно большой поток, и у нас работает с самого начала промоутер на улице, ни одного инцидента не было. А тут за 2 дня несколько инцидентов сразу.
Вы понимаете, что это все часть такой большой истерии, такого противостояния непонятно кого. Да? Как вы полагаете, кто за вот этой эскалацией этой истерии стоит и кому это выгодно?
Я считаю, что это выгодно правительству, это выгодно, конечно же, патриарху. С одной стороны, это выгодно светским властям, то есть Путину, потому что можно всегда бороться с инакомыслием под видом там борьбы с какими-то акциями, там, оппозиции и так далее, да, то есть говорить о том, что вот там происходят какие-то события, непонятно, в том числе там 2 человека убили в Казани. И это выгодно церкви, потому что они тем самым считают, что они могут сплотить свои ряды, то есть сплотить ряды своих сторонников, то есть будет больше пожертвований и так далее. Я считаю, что это выгода очевидна и церковных властей, и светских властей России.
Сейчас обсуждают и хотят принять закон о богохульстве. Нужен такой закон?
Я считаю, что не нужен. Также был не нужен закон по поводу запрета там акций гомосексуалистов. Потому что совершенно бестолковые законы, и просто правительство, вместо того, чтобы решать реальные проблемы населения, которых огромное количество, оно вот занимается такими вот какими-то виртуальными вымышленными проблемами, и их вот решает совершенно дурацкими способами.
Что вы думаете об акциях радикальных атеистов, да, вот таких, как украинская группа «Фемин», которая спилила крест и говорит, что атеисты должны ответить на все эти акции мракобесов тоже своими вот какими-то такими жесткими акциями? Вызывают у вас какое-то понимание их тезиса?
Крайне негативно отношусь и, скажем так, к придуркам с одной стороны, то есть, как говорится, к православным таким боевикам, да, с другой стороны, крайне плохо отношусь к тем людям, которые пилят кресты, потому что это насилие, и то, и другое насилие, и я считаю, что насилие должно быть прекращено, потому что это кончится очень плохо, будут громить храмы других конфессий, будут бить атеистов, а дальше это может закончиться просто фашизмом.
Это ведь произошло, в частности, у вас в Архангельской области. Что говорят люди, кто за этим стоит?
Говорят сейчас, что поймали несколько подростков, которые спилили крест. Вполне возможно, ну, вот люди, что говорят, что это похожая, может быть, ситуация, как в Казани, то есть кто-то там написал на стене крови, там, какой-то человек, чтобы запутать просто следы. Возможно, просто люди, ну, услышали вот этот призыв, там, группу Фемин, но они никакого отношения к сторонникам Пусси Райт не имеют, просто, ну, решили побаловаться, значит, а баловство на самом деле такое очень опасно.
То есть это обычные хулиганы?
Да, это обычные могут быть хулиганы, которые иногда бьют стекла витрины магазинов, иногда просто всякой цели могут что-то поджечь. Я думаю, что это обычные хулиганы. Ну, посмотрим, что следствие скажет, пока неизвестно. Но вот люди так говорят, что это обычные хулиганы, которые просто сделали очень плохой поступок, не ведая, что они творят.
Куратор Музея эротического искусства .g Александр Донской в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Так называемый «крестоповал» затеяла украинская группа «Фемин». 17 августа ее активистка Ирина Шевченко спилила бензопилой поклонный крест над Майданом Независимости в знак протеста против приговора «Пусси Райт». Сами арестованные девушки из «Пусси Райт» не поддержали своих киевских защитниц. Активистки «Фемин» объявили о том, что намерены и дальше пилить кресты, теперь уже в России. Вот что вскоре после акции на Майдане рассказала моему коллеге Андрею Шарому лидер организации Анна Гуд.
Крест, который мы спилили, это незаконно установленный крест унятами во время оранжевой революции, но для нас не имело значения, какой конфессии этот крест принадлежит и какой символ дополнительный для кого-то он мог нести религиозно. Для нас важно, что это была крестовидная палка, что это был крест как символ церкви, как символ порабощения людей, как символ несвободы. И мы считаем, что мы поступили правильно, спилив крест и продемонстрировав тем самым, что пора нам рушить вот эти фашистские, мракобесские устои в нашей голове, именно только потому, что люди до сих пор веруют в подобные вещи, и для них крест имеет больше значения, чем человеческая жизнь. Происходят такие ужасные вещи, как арест и тюремное заключение активисток Пусси Райт. Если говорить о памятниках жертвам гражданских, светских проблем, репрессий, я думаю, что им не нужно на их место ставить крест. Мы же не выяснили, сколько там жертв было коммунистов или евреев, может, им тоже не подходит этот крест. То есть светский памятник, я думаю, тут был более уместен, чем церковный фетишистский знак.
Вы будете продолжать как-то борьбу в поддержку Пусси Райт дальше?
если мы будем на свободе, мы будем продолжать борьбу. Мы уже заявили у себя, что мы объявляем войну. Мы будем всячески стараться поддерживать, проводить акции протеста, конечно же, подключать людей со всего мира в защиту Пусирайт и будем требовать их освобождения.
Девушки, за освобождение которых вы боретесь, провели всего несколько акций, и одна из них окончилась так вот, как окончилась. Получили они реальный срок заключения. Судя по всему, украинские правоохранительные органы относятся к вам мягче. Чем вы это объясняете?
Это объясняется тем, что Украина – это не Россия, и благо остатки демократии у нас существуют, и украинская власть не может себе позволить подобные репрессии, несмотря на все свое желание. Они вынуждены все-таки соответствовать определенным европейским нормам и стандартам, ибо много кредитов все-таки у Европы мы набрали. Поэтому благодаря всему этому мы еще на свободе, потому что наша власть не может себе позволить, у нас нет ни газа, ни нефти, ни ядерных боеголовок, вести себя подобным безобразным образом.
Компания общественная в поддержку и в защиту участниц группы Pussy Riot окончится каким-то положительным для них исходом? Или придется девушкам отсиживать полный срок, к которому они приговорены?
Вы знаете, сложно предугадать, потому что мы все-таки до конца не верили в то, что они получат срок. Ну, там, на условный, как на меру наказания, на демонстрацию того, что негоже Путина обижать, мы все-таки думали, что как-то так произойдет. Но то, что им дали полный срок, это, конечно, подвергло нас большой шок, и теперь здесь сложно предугадать. Здесь видно, что Путин надолго и серьезно решил взяться за свою страну, за власть, за демонстрацию своей силы и преимущества, и он продемонстрирует, как он готов бороться с инакомыслием. К сожалению, девчонки попали в ситуацию демонстрации силы, демонстрации того, что он будет карать всех, кто позволит себе так или иначе выступать против него. И здесь уже все зависит не от самих пусирайт, а от самих граждан России. Готовы ли они дальше продолжать жить в такой стране? Потому что чем дальше, тем хуже, я думаю, будет.
Движение «Фемен» было создано в 2008 году с целью защиты прав женщин. Мы выступаем против грязных пережитков патриархата, авторитаризма, дискриминации, насилия и планируем стать самым большим и наиболее влиятельным феминистским движением в Европе, говорит Анна Гуцол. В Украине к «Фемен» относятся настороженно. Много домыслов о том, кто стоит за этой организацией. Почему Крестоповал пришел в Россию из Киева, спросил я арт-критика Анатолия Ульянова.
Просто в Киеве существовала группа «Фемен», она существовала давно, гораздо раньше «Pussy Riot». Несмотря на множество акций, которые эта группа осуществляла, достичь тех медиа-вершин, которые достигла «Pussy Riot», им, конечно, не удавалось. И мне кажется, что вот этот крест, который они спилили, ну, это совершенно такая отчаянная акция вот такого попытки нагреться вот на этом таком большом международном скандале, которым является «Pussy Riot». Поэтому, мне кажется, совершенно не случайно усматривать здесь какую-то идеологическую подоплеку я бы все-таки не стал, потому что известно, что «Груфэм» в время их акций и с идеологической точки зрения заявляют совершенно противоположные вещи. Я помню, как они выступали против порнографии, когда в Украине была очень такая болезненная ситуация принятия закона о цензуре в интернете. Помню, как они протестовали против художника Сергея Браткова, держа перед картинами с обнаженной женщиной плакаты «Украина не вагина». Поэтому точно так же, как их феминизм, это такое как бы некое подобие, конечно, чудовищное отражение, так вот и эта новая акция, я бы не сказал, что она перекликается с теми сообщениями, которые были там в акции «Pussy Riot». Я вижу в этом исключительно такую попытку нагреться на скандал.
Многие заподозрили, что Кремль напрямую все вот эти акции, дискредитирующие сторонников «Pussy Riot», организовал. Трудно поверить, что Кремль оплатил, например, выходку активистки «Фемен», которая разделась и с надписью «Kill Kirill» бросилась к патриарху в аэропорту Борисполь. Но все же имеет вот эта вот конспирологическая версия право на существование.
Конкретная акция «Фемен», я не думаю, что она имеет такую связку. Мне кажется, что это вот просто как бы частный случай попытки продвинуть собственное движение. Другой вопрос, что очень быстро после спиленного креста в Киеве начали пилиться кресты в Архангельске, в Челябинской области. Если проанализировать вообще плотность той информации, которая в связи с делом «Pussy Riot» и с этими крестоповалами появляется за последнюю неделю, тут, конечно, уже трудно не подумать о том, что сейчас идет такая массированная кампания, реакция, что ли, вот на ту международную кампанию поддержки, которая была у «Pussy Riot». Мне кажется, что сейчас вот идет это такая, конечно, как бы антипропаганда. И конечно, я бы не сказал, что это все набор случайностей, потому что уж слишком все плотно и однозначно с точки зрения послания. Сейчас вот есть, мне кажется, такая задача немножко, с одной стороны, дискредитировать Пуссерайтс в том смысле, чтобы убрать ту симпатию, которая возникла к ним в процессе вот того инквизиционного дела, которое было против них развязано.
В отличие от тех, кто спиливает кресты в России, анонимов, которые называют себя сторонниками Пуссерайт, радикальной группировкой, группа Фемен все-таки прославлена, ее все знают. Как относятся к ней украинские арт-критики и вообще украинское общество, киевские интеллектуалы? Что она вызывает? Испуг, восхищение, недоумение, возмущение? Много ли у нее поклонников?
Я просто всегда занимал достаточно критическую позицию к ним, но могу сказать, что вот коллеги-журналисты, которые всегда рады каждой акции Фемен, просто потому что воспринимают ее исключительно на таком поверхностном уровне, как бы это весело, обнаженные девушки что-то учинили, и, соответственно, всегда это вызывает радость фотографов и журналистов. К сожалению, в Украине нет какого-либо глубокого анализа того, что это вообще все происходит под национальными какими-то лозунгами, каким образом это связано с феминизмом, каким образом это соответствует вообще феминистскому посланию. И могу сказать, что всегда считалось как бы антимнением таким, да, вот не симпатизирующих людей, считалось всегда, что это такой вот совершенно милицейский проект. То есть, грубо говоря, очередные наемные провокаторы. Такие вот феминистки в том же смысле, в котором движение наше – это антифашистское движение. Вот примерно такая связь. Я бы не сказал, что вот эта слава, которая у них есть, она столь уж всеобъемлющая. Их максимум – это вот те веселые девушки, которые на Евро-2012 прыгали. То есть совершенно такая досужная ухмылка. Я не думаю, что существует какая-то такая там глубокая рефлексия их деятельности. До того, как появился крест, который был спилен на Майдане Незалежности, до того, как был вот этот выбег Kill Kirill, там же еще была акция, когда они залезли на Софийский собор и тоже там спустили плакат тоже с каким-то призывом. Суть в том, что просто на протяжении всего дела Pussy Riot Femen предпринимала попытки вовлечься вот в этот религиозный скандал. Что примечательно сейчас, какая была реакция у церкви на все эти акции. Священники достаточно такими довольными ухмылками сообщают, что будут молиться за девушек, а вот подобные акции будут игнорировать, что, конечно же, создает такой контрастный портрет, например, украинских церковников на фоне вот того, что происходит в России. Поэтому я вот во всем этом вижу исключительно выгоду той стороны, которая занимается травлей, преследованием и инквизицией. Вот сейчас, мне кажется, даже если Фемен были просто вот теми, кто хотел как бы нажиться на такой вот славе, грубо говоря, получить как бы свой кусок пуссерайтовского пирога, сейчас то, что они сделали, конечно, сыграло на руку тем, кто, собственно, Pussy Riot посадил.
Как-то странно, что Фемен все время выходят сухими из воды, или отделываются какими-то очень незначительными сроками, свободно путешествуют по разным странам. Такое ощущение, что кто-то очень влиятельный или очень богатый им покровительствует, и действительно есть слухи, что это бизнес-проект, что их финансируют какие-то олигархи. Откуда у них такой достаток и такая свобода передвижения? Или это заслуга просто их предприимчивости, их смелости и так далее?
Лично у меня нет каких-то оснований утверждать прямую их такую купленность и взаимосвязь, потому что, грубо говоря, лично я не присутствовал на актах там подписания никаких контрактов в земельях Кремля. Но, с другой стороны, мне кажется, что Фемен никогда не воспринималась как некая серьезная политическая манифестация. Это несравнимое даже тот фидбэк, который они получают вот в прессе и вообще какая реакция на них существует, это несравнимо с той реакцией, которую получала и группа «Война», и Pussy Riot. Мне кажется, что это из комарохи патриархата. То есть, грубо говоря, никто не относится серьезно к таким развеселым голым девушкам. Они отделываются достаточно легко, потому что а когда они совершали некое вот действие действительно острое, то есть это всегда некое там выйти, раздеться и там сказать «Украина не вагина» или там «Украина не бордель». Я не вижу здесь просто некоего радикального состава, я не вижу здесь политического удара, чтобы получать какое-то преследование. Вот был случай в Беларуси, да, вот когда они это сделали, и там их якобы вывезли в лес. У меня нет оснований этому не верить. Мне просто кажется, что это просто нельзя поставить вот эту такую грубую параллель между тем акционизмом, который существует в России, и вот этими такими аккуратными, мещанскими, патриархальными пиар-проектами.
Все-таки спилить крест в центре Киева на Майдане Незалежности –
И нельзя сказать, что это очень патриархальный и незаметный или скромный проект. Это как-то даже, может быть, и перехлёстывает то, что делают российские радикальные акционисты.
Во-первых, что это был за крест? Отчаяние может толкать людей на большие поступки. Ну, просто вся динамика их проектов не говорит о том, что это было что-либо такое, там, суперплан какой-то. Не думаю даже, что Фемен как-то связан с крестоповалом, который происходит сейчас в России. Мне кажется, что это уже как бы продолжение эксплуатации определенного сценария гораздо более умными, стратегически мыслящими людьми. С другой стороны, я пропускаю, возможно, это такая ловушка, возможно, все мы попадает в такое вот как бы некое пренебрежительно поверхностное отношение к Фемен. Мы говорим, что вот пустышечки, а на самом деле это вот какой-то такой тонкий проект. Возможно, это действительно самая радикальная их акция, но я не вижу здесь некоего заговора. Я вижу, как эта акция может быть использована в рамках вот такого заговора, но я не вижу самом его. Тем более, почему это происходит в Украине, а не, например, в России. Почему сразу в России не начать пилить кресты?
Они же обещают турне по городам России, обещают продолжать свой крестоповал. Вы не верите, что они осуществят свои обещания?
Ну, если они, конечно, как бы не совсем в состоянии аффекта, то я думаю, что они, по крайней мере, не будут подписываться под этим. Не знаю, зачем это продолжать, уже он продолжается. Возможно, они к этому имеют какую-то причастность, возможно, нет. Мне кажется, это такая точечная акция отчаяния. То есть сейчас им фактически любой, кто спилит крест в России, сейчас достаточно Фемен в своем блоге написать, что мы ни при чем, но поддерживаем. Мы как бы вот тот фидбэк, такой выхлоп они получат, свою славу. То есть им сейчас уже ничего не надо делать.
Вы скептически, Анатолий, относитесь к Фемен, а другие радикальные художники, радикальные акционисты в Украине, помимо Фемен, есть, представляют какой-то интерес?
В Украине абсолютно отсутствует какая-либо практика радикального искусства. Максимум, что там может происходить, являются такие какие-то окологрантовые левые поползновения, но это все-таки такая вот революция внутри резервации, то есть революция внутри галерей, каких-то маленьких таких специальных территорий, где написано искусство. Взаимосвязи с обществом это не имеет. При этом за последний год мы имеем несколько случаев, когда в Украине буквально закрывались выставки, запрещались выставки, и никакой не последовало художественной реакции на это. Была некая печаль, некие плакливые тексты, но говорить о существовании радикального искусства в Украине нет. Более того, как это было, так это и остается. Мечта молодого художника в Украине – это, конечно, прорваться вот в некое это облако богатых, которое наконец-то подарит уверенность в завтрашнем дне, спокойствие и сытость. Поэтому, к сожалению, любые акции, если проанализировать какие-то либо околохудожественные акции радикальные в Украине, они, если происходили, то происходили со стороны политических активистов. Например, когда журналист Александр Володарский имитировал сексуальный акт под стенами Верховной Рады, за что, кстати, угодил в тюрьму. И это единственное, может быть, такой вот за последний год был прорыв. Только политический активист, по сути, должен брать на себя функцию художника и совершать некие такие вот действия. К сожалению, очень странно, что при всей симметричности и схожести ситуации вот вообще на всем постсоветском пространстве между странами, Украина почему-то сейчас не порождает протестных художников.
О группе «Фемен» говорил арт-критик Анатолий Ульянов. После сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и расскажем о том, что думают россияне о приговоре «Пусть Riot».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Приморском районе Архангельской области сегодня погибли 4 человека при крушении легкомоторного самолета Як-18Т. Ведется расследование. Во Франции сегодня, в 8-ю годовщину теракта в Беслане, почтили память погибших. Как сообщает корреспондент Итар Тасс, на панихиду, состоявшуюся в храме трех святителей, во французской столице пришли несколько десятков человек. В Беслане продолжаются начавшиеся сегодня трехдневные траурные мероприятия. В Москве, по сообщениям в Твиттере, задержан еще один участник серии одиночных пикетов в поддержку осужденной активистки «Другой России» Таисии Осиповой. 12 человек, в том числе 4 полицейских, погибли сегодня в результате двойного нападения смертников в афганской провинции Вардак. На юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан, в результате двух нападений в субботу были убиты 7 шиитов. В Иране первый реактор Бушерской атомной электростанции заработал на полную мощность 1000 мегаватт. Об этом сообщил заместитель главы иранского ядерного ведомства. Бушерская АЭС была построена при участии России. Более 30 человек считаются погибшими в кораблекрушении у берегов западноафриканского государства Гвинея. В Анголе на парламентских выборах, по предварительным данным, уверенно лидирует правящая партия МПЛА – Народное движение за освобождение Анголы. За ее лидера, президента Жозе Эдуардо Дус Сантоша, проголосовали более 74% избирателей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Больше половины населения России считают справедливым приговор участницам группы «Пусть сирает» в виде 2 лет лишения свободы. Таковы наблюдения социологов из фонда «Общественное мнение». При этом 27% россиян расценивают приговор как несправедливый. Многие из них предпочли бы административное наказание для девушек. Примерно каждый пятый затрудняется с ответом. Подробностями в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По наблюдениям социологов, чаще других говорят о справедливости приговора «Пусть сирают» россияне с низкими доходами, жители малых городов, пожилые люди. Считать приговор несправедливым склонны скорее жители Москвы и других крупных городов, люди с высшим образованием и более высокими доходами, пользователи интернета. Исследование комментирует доктор социологии Лариса Паутова.
Дело «Пусть сирают» безусловно разделила россиян на определенные группы. Опрос показывает, что ярко выражены 3 группы. С одной стороны, это продвинутые россияне, которые не согласны с приговором. Традиционалисты, жестко осуждающие «Пусть сирает» и считающие приговор справедливым, и даже мечтающие ужесточить приговор. И затруднисты-пофигисты, которым все равно, которые часто даже вообще не знают о «Пусть сирает» и не следят за событиями. Конечно, более интересны первые 2 группы, и мы можем сказать, что, конечно, это абсолютно 2 разные России. Считают приговор несправедливым молодые, технологизированные, продвинутые, имеющие средний и выше среднего доход, живущие в крупных городах. Видимо, это та самая аудитория, которая отчасти присутствовала на, условно скажем, Болотной площади. И Россия осуждающая «Пусть сирает», Россия традиционная, люди старшего возраста, люди с низкими доходами, чуть ниже среднего. Мы должны понять, что мы всегда существовали в разных перспективах, в разных социальных слоях. И «Пусть сирает» — это только лакмусовая бумажка, которая показывает, что страна, с одной стороны, одна, с другой стороны, она очень и очень разная.
Как вы думаете, почему именно это дело стало такой лакмусовой бумажкой?
Очень много завязано оказалось в этом деле. И политическая позиция прогони Путина, и религиозно-христианская. Это очень сложный, интимный вопрос, с одной стороны, а с другой стороны, для многих религиозность — это всего лишь какое-то действие ритуально традиционное, не имеющее какого-то сакрального содержания. Плюс еще момент, конечно, отношение к авангарду, отношение к панку, отношение к девушкам, которые ведут себя, по крайней мере, нестандартно, непривычно для традиционалистов. Куча вещей. Женщина, религия, Путин, вмешательство с Западом, вмешательство звезд. Это гремущая смесь, которая, естественно, взорвала мозг России и оживила наши разговоры в августе месяце.
А надо ли вообще было, по мнению россиян, наказывать девушек? И какие альтернативные наказания предлагают люди?
Мнения разделились. Сюда попали и те, кто считает, что необходимо было только какое-то административное внушение, мягкий приговор, и ни в коем случае нельзя было давать 2 года тюрьмы. Сюда же в эту группу попали те, кто считает, что должен был быть очень жесткий приговор. Надо было отдать больше, 5 и 6 лет. Довольно распространенная позиция высечь, публично высечь, поскольку так поступили бы деды и прадеды. Отношения очень разные.
Какие общественные проблемы, на ваш взгляд, скрыло дело «Пусть сирает»?
Мне кажется, это дело в продолжение всех тех событий, которые были после выборов партийных, а потом после выборов Путина. Это прежде всего повод обществу осмыслить свои проблемы. Кто мы и куда мы идем. И если зимой мы думали о нашем политическом пути, то сейчас задумались об очень важных моментах в отношении к религии, к церкви. Видимо, дальше общество пытается понять более глубинные основы вот, различий между людьми, что нас объединяет, что нас разделяет, какие проблемы у нас есть. Мне кажется, это очень важный этап. Некоторые группы явно консолидировались, прежде всего те группы, которые зимой выходили на акции протеста. Мне кажется, в любом случае, это очень интересный случай. Жизнь продолжается, и мы будем наблюдать за мобилизацией очень разных социальных групп и разных социальных настроений.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». На открытый вопрос, почему дело «Пусирают» вызвало такой интерес за рубежом, 9% россиян отвечают: «Россию в мире не любят, находят повод, чтобы ослабить ее авторитет». По мнению 6% опрошенных, причина в том, что дело имело политическую окраску, и лишь 3% граждан говорят о том, что процесс над «Пусирают» стал доказательством недемократичности режима в России.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 28 августа Борис Немцов и Леонид Мартынюк представили доклад, посвященный Владимиру Путину «Жизнь раба на галерах». Он опубликован в журнале «New Times». По словам авторов доклада, Путин демонстрирует образ жизни, который можно сравнить с поведением монархов стран Персидского залива и самых эпатажных олигархов. Вот что Борис Немцов сказал в программе «Время гостей», которую вел мой коллега Михаил Соколов.
Хищение масштаба в десятки миллиардов долларов никто не расследует. Те, кто участвовал в хищении бюджетных средств по делу Магнитского, стали путинскими героями. А ближайшие дружки Путина из кооператива «Озеро» стали долларовыми миллиардерами. Поэтому давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. В частности, мы боролись с олигархами, а Путин с ними дружил. А при Путине коррупция перестала быть проблемой, а стала системой. Как вы думаете, сколько самолетов обслуживает Путина?
Ну, государственных самолетов.
Ну, естественно, да.
Ну, может, 10.
Вы ошиблись, Михаил, 43. Как нормально? А сколько вилл, особняков, усадеб, охотничьих домов в распоряжении господина Путина находится? Всего 20.
Так.
Один из них за миллиард долларов в Геленджике.
Так.
Ну, вот. Но построено за годы его правления для себя любимого дополнительно 10. А как вы думаете, а сколько яхт у Путина? Типа «Олимпии», которую там Абрамович подарил.
Так она на него оформлена или как-то по-другому?
«Олимпия» вообще непонятно, она на офшор оформлена. Но вот там...
Ну, пользуется.
Да, пользуется, да, активно. Вот, кстати, на дачу в Геленджик ездил к себе на этой яхте недавно.
У Абрамовича, кажется, 3 или 4, значит, у Путина меньше не должно быть.
Ну, правильно вы сказали, да. 4.
4.
Вот скажите, может себе позволить глава государства, если он действительно патриот, любит родину, и вообще просто приличный человек, так себя вести? Ну, например, коллекция часов путинских, которая ему принадлежит, стоимостью 22 миллиона рублей. Если только одна коллекция часов стоит 6 годовых зарплат официальных Путина, это может кого-то радовать, удовлетворять, и кто-то может с этим спокойно
смириться?
Может, это
из фонда подарков он берет.
Из фонда подарков. Он, кстати, должен был задекларировать это как подарки. Мы специально изучали декларации господина Путина. Ни об одних этих часах в декларации не сказано ни одного слова. А сказано про прицеп и про автомобиль, то ли по «Победа», то ли там «Волга» образца 63-го года. Поэтому, знаете, что я вам скажу? Я считаю, что наш народ достоин более честного, более приличного и более достойного правителя.
Борис Немцов. Тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». Верите ли вы утверждениям о том, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти? Спрашивала прохожих на улицах Кирова корреспондент «Свободы» Екатерина Лушникова.
Ну, не знаю, я лично с ним не знаком. Я тоже его дворцов не видел. Я не вижу смысла на такой должности воровать. Он, понятно, что человек состоятельный, как и должен быть президент. Но это не Прохоров.
Ну, как по телевизору это видно, в каких часах, какие костюмы, как часто он меняет их. Ну, вот какой есть, такой есть. Нам не исправить, не изменить ничего. Все так будет, как есть.
Да и у нас все есть, конечно. И поэтому вот говорится, почему человек, если работает, почему бы ему не иметь. Да, пусть имеют, и нам не мешают.
Ну, еще бы у самого главного руля, так что. Ну, конечно, очень богатый, вся власть у него в руках. Все хочу, то и делаем.
Где же хорошо? Вот почему на заводах работает 8-9 тысяч зарабатывают, по семейным работают. Я в войну работал за мужчин. Ну, еще 10 тысяч я получаю, у меня кости болят. Теперь мне на лекарства много. И за квартиру, и за все у меня не хватает. Опять-таки я плохо жил. Тогда я плохо жил, а сейчас я плохо.
Дело в том, что самым богатым человеком на земле в России после революции был Иосиф Виссарионович Сталин. Он имел все. Заводы, фабрики, работы. Хотя сам брал себе, наверное, не столько, сколько сейчас капают. Ну, дело-то для какой-то большой цели. Хотя бы так. А это сейчас только хапают. А самый богатый человек, конечно, Путин.
Не такая беспреданница, как те чекисты дзержинские, которые в шинельках ходили в одно и то же. Этот человек позиционирует себя с точки зрения элиты и со всеми причитающимися причиндалами такими.
Чтобы нам не понять.
Он богаче нас с вами. Для того он и страну держит. Если бы он был бедный, он не держал бы страну бы. Это для России хорошо. Мое такое мнение. Да.
Богаче шейхов. Я бывал много где. По миру я знаю, как там правитель заботится о своем народе. А у нас о своем народе заботится абсолютно. Народ он считает быдло. Иначе не говорил такую чушь с трибуны и все. И не делал упор на люмпинов. Это же смешно. Люди умнее. Гораздо умнее. А те, кто в курилках, ну им что не скажи, они и побегут громить магазины и все прочее. Это страшно. Не хотелось бы, чтобы их было большинство.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, верите ли вы в утверждение, что Владимир Путин обогатился, находясь у власти. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 29 августа открылся кинофестиваль в Венеции. В его программе три российских фильма: «Измена» Кирилла Серебренникова, «Я тоже хочу» Алексея Балабанова и «Антон тут рядом», дебют главного редактора журнала «Сеанс» Любови Аркус, документальный фильм о мальчике-аутисте. «Я хотела, чтобы зрители почувствовали, что никаких других людей на самом деле нет, что аутисты должны жить как мы, что мы и они – это одно целое», – говорит Любовь Аркус.
Я испытывал огромную радость за фильм, за свою съемочную группу, за оператора Алишера Хамитхаджаева, который, кстати говоря, получал в Венеции приз «Золотая Азела» за фильм «Бумажный солдат». Я очень рада за всех, кто мне помогал, и очень рада за Антона, главного героя моего фильма, потому что в самом деле для меня это означает, что та, ну, в общем-то, мощь, которая в нем есть, что она видна не только мне, вот, а она видна и другим людям. Очень многие люди стали благодаря Антону и в жизни, пока мы делали фильм, пока он был в редакции, пока все с ним как бы возились и общались, и его все полюбили, и он стал близким человеком, я видела, какое количество людей стало понимать благодаря Антону, что это такое, что это за проблема. Главным образом счастлива, что, ну что, как я теперь понимаю, все-таки у фильма будет судьба, и это значит, что он принесет пользу.
Фильм попадет в широкий прокат, как вы думаете?
Нет, у нас нет широкого проката. У нас не может быть широкого проката. У нас, в общем, все самые лучшие русские фильмы не имеет никакого проката, это, к сожалению, такая беда. Поэтому нет, не будет широкого проката. Но, в общем-то, мне Константин, наверное, разрешил уже об этом говорить, что он собирается купить его для Первого канала. И для меня судьба фильма – это зрители, которые будут смотреть. Вот как, сколько зрителей его посмотрит. Для меня это самое главное. Как они будут на него реагировать. Вот судьба в этом. Я не могу оценивать свой фильм, потому что человек не может оценить, как бы, да, ни свою внешность, ни свой фильм, ни свой характер. Он не может посмотреть на это со стороны. Я не могу сказать, что он хороший получился или плохой. Я могу твердо сказать, что, судя по тем просмотрам, которые уже были, люди реагируют очень эмоционально, даже сверхэмоционально. Я даже не ожидала такой реакции. И та задача внутренняя моя, которая была поставлена мною, она выполнена, она лежит вне как бы категории оценок, хороший фильм или плохой. То, что я хотела, я сделала. То, что я хотела, я сказала. А как это получилось, ну, разумеется, не мне оценивать.
Любовь Аркус отвечала на вопросы Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Американский астронавт Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, скончался 25 августа в возрасте 82 лет. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Алану Давыдову.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Это один небольшой шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, заявил Нил Армстронг 20 июля 1969 года. В момент, когда, выбравшись из лунного модуля космического корабля «Аполлон-11», он ступил на поверхность Луны. Эта фраза осталась в учебниках истории и в памяти полумиллиарда землян, смотревших прямую телетрансляцию высадки. Пребывание командира корабля Нила Армстронга и пилота Базза Олдрина на поверхности лунного моря спокойствия длилось 2,5 часа. В массе дел, включающих фотографирование, научные эксперименты, взятие образцов лунного грунта и водружение государственного флага США, Армстронг улучил минуту, чтобы оставить на Луне памятные медали коллег, погибших при исполнении профессионального долга, американских астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи, а также советских космонавтов Гагарина и Комарова. Многие рассматривают ту первую лунную прогулку Нила Армстронга как символ победы Соединенных Штатов в космической гонке эпохи Холодной войны. После того, как запуск первого советского спутника и полет Юрия Гагарина обескуражили американцев, Белый дом выдвинул подготовку пилотируемой миссии на Луну в число национальных приоритетов. Я считаю, что наша страна должна взять на себя обязательство до завершения этого десятилетия достичь цели высадки человека на Луну и его благополучного возвращения на Землю, заявил президент Джон Кеннеди 25 мая 1961 года. Через несколько месяцев после этой речи в отряд астронавтов аэрокосмического агентства НАСА был зачислен уроженец штата Огайо, 32-летний летчик-испытатель и авиатехник, участник войны в Корее Нил Армстронг. Свой первый космический полет он совершил в 1966 году в качестве командира космического корабля «Джеминай-8», миссия которого едва не закончилась катастрофой. В условиях опасной нештатной ситуации Армстронг, сохраняя хладнокровие, благополучно вернул корабль на Землю. Однако самым захватывающим событием его жизни стала 8-дневная миссия на Луну в июле 1969 года. Впоследствии состоялось еще 5 американских пилотируемых экспедиций с высадкой астронавтов на Луну, но ни сам Нил Армстронг, ни его товарищи по экипажу «Аполлон-11» Базз Олдрин и Майкл Коллинз в космос больше не летали. Нил Армстронг, награжденный медалью НАСА, президентской медалью свободы и золотой медалью Конгресса, все годы после триумфального полета старался держаться в тени. Работал в НАСА, занимался бизнесом и преподавательской деятельностью. В 2009 году на торжествах в честь 40-летия первой высадки человека на Луну он, как участник исторических событий, позволил себе небольшую ремарку, отражающую собственный взгляд на то, как творится история. История – это последовательность случайных событий и непредсказуемых вариантов. Вот почему будущее так трудно предугадать. Но попытаться сделать это можно. Годом позже Нил Армстронг снова оказался в центре общественного внимания, выразив озабоченность намерением администрации Обамы перенести акценты в космической политике от возвращения человека на Луну к передаче разработки космических кораблей в руки частных компаний. Выступив с показаниями в Конгрессе, Армстронг в письме агентству Associated Press заявил о своих существенных возражениях против плана администрации. В числе 20 ветеранов американской космической программы «Аполлон» Нил Армстронг подписал письмо, в котором этот план назван необоснованным предложением, которое вытесняет агентство НАСА из сферы пилотируемых космических полетов в обозримом будущем. Ветеран американской космической программы, бывший астронавт и бывший сенатор США Джон Гленн, в субботу так отозвался на смерть Нила Армстронга. Вспоминая Нила, я, несомненно, думаю о нем как о своем добром друге. Вместе с тем, я считаю, что для нашей страны он стал воплощением дерзкой отваги. С детства заболев авиацией, Армстронг получил пилотскую лицензию раньше, чем водительские права. Посвятив себя полетам, он служил в военно-морской авиации, воевал в Корее, совершил там 78 боевых вылетов, стал незаурядным пилотом, затем осваивал экспериментальный ракетоплан. Но более всего, конечно, он известен участием в американской космической программе. Нил Армстронг не хотел, чтобы из него делали икону, и всегда оставался скромным. Он был опытнейшим специалистом, самоотверженным человеком и хорошим другом. Его нам будет не хватать. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своем заявлении по поводу смерти Нила Армстронга назвал астронавта одним из величайших американских героев всех времен. Впервые впервые ступившим на поверхность Луны и ознаменовавшим человеческое достижение, которое никогда не будет забыто. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Отпуск пресс-секретаря Дмитрия Медведева и «Ну, погоди», как фильм для взрослых по новому закону о защите детей, обсуждались в блогах на уходящей неделе. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
Я б обсудил чекины Сечина, ведь он матерый человечина. А нищий пусть обсудит с Нищенко и чекин Геннадия Нищенко. Строки Демьяна Кудрявцева посвящены, пожалуй, одному из наиболее показательных конфликтов в медиаблогах. Спорный чекин, а проще говоря, отметку о своем местонахождении с помощью сетевого сервиса Foursquare, подарила публике Наталья Тимакова, пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Будучи в Италии в отпуске, Тимакова зачекинилась в принадлежащем Виктору Виксельбергу отеле «Вилла Фельтринелли», где, как объявил городу и миру московский журналист Тихон Дядко, самый дешевый номер переваливает за 1200 евро за ночь. Из-за чего, собственно, в сети и началось ожидаемое. Настолько ожидаемое, что Тимаковой пришлось объясняться на своей странице в Фейсбуке. «Итог дня», — пишет Тимакова, — «попытка остаться человеком и быть чиновником сегодня с треском провалилась. Спасибо, Тихон Дядко. Теперь всем чиновникам, которые вдруг захотят общаться в соцсетях, будут приводить пример либеральную Тимакову и обсуждение ее заработного отпуска либеральной общественностью. Отныне и навсегда чекин только в Белом доме», — объявила Наталья Тимакова, — «даже в отпуске». Тут надо пояснить, что Тимакова не только пресс-секретарь премьер-министра России, но и супруга Александра Будберга, некогда журналиста, ныне советника главы ВТБ. «Я не знаю, сколько Будберг зарабатывает», — пишет Леонид Бершицкий в колонке на сетевом ресурсе Snob.ru, «но пиарить банк, столь целенаправленно разрушающий акционерную стоимость, ВТБ, например, купил самую большую в российской истории дыру в балансе, именуемую Банк Москвы, задешево, не согласился бы никто». Конец цитаты. Павел Шеремет предположил, что Наталья Тимакова не жила в данном отеле, ибо, пишет Шеремет, зачекиниться не значит там реально находиться, как обещать не значит жениться. Я вспомнил своего приятеля, который в Ханты-Мансийске всегда для прикола чекинится в салоне красоты красивые ногти. Он в том салоне никогда не бывает, уверяет Павел Шеремет, тем более там не живет, но посылает таким образом друзьям шутливый привет. Он из салона красоты, пресс-секретарь премьера из дорогущего отеля, пишет Павел Шеремет. Однако Илья Файбисович на том же Snob.ru пишет куда более жестко. Она там точно жила. А российский чиновник, который не живет в отеле за 1250 евро за ночь, но заходит туда лишь для того, чтобы продемонстрировать урби эт орби уровень своего благополучия, видимо, не в курсе, что происходит в стране в последнее время. Под стать и ударная концовка записи в блоге Ильи Файбисовича. Покуда мы общаемся с ними, мы их легитимируем, даем понять, что они тоже приличные люди, что все это ничего, что все пройдет, что на самом деле мы все забудем и мы все простим. Но стоит нам отойти в сторону, и они окажутся наедине со своими работодателями и подчиненными, и вполне возможно сделают выводы. Только один шаг, хотя бы ради интереса. А вдруг? Но вряд ли у нас получится, пишет Илья Файбисович. Вы не хуже меня знаете. Нет ничего страшнее в современной интеллигентской России, чем не подать кому-нибудь руки. Конец цитаты. Следует, однако, отметить, что московским журналистам, любителям поговорить от имени нищего народа России, пришлось нелегко. Вплоть до четкого перехода на личность Тихона Дядко, который осуществила Екатерина Крангаус, редактор сайта журнала «Большой город». Вот что она пишет в Фейсбуке. «Написать это в том смысле, в котором ты это написал, так же бессмысленно, как начать писать, сколько ты тратишь на выпивку и где ты путешествовал в последнее время, когда писал в своем Фейсбуке призывы посещать суды и митинги. Это просто не слишком прилично, ни о чем не говорит и немного дискредитирует автора», отмечает Екатерина Крангаус. Но четче всего эту позицию сформулировал Павел Власов. «Уважаемый Тихон Дядко и его читатели весь вечер чморят Наташу Тимакову за чекин в каком-то дорогом отеле. Он написал высокопоставленному чиновнику нищей страны, что надо чекиниться где попроще. Где именно? В отелях за 300 евро за ночь? В хостелах? На вокзале? Не чекиниться вообще и сидеть тихо? Спрашивает Павел Власов. Я так и не понял. Прогрессивная общественность гнобит высокопоставленную пиарщицу не за смешную беспомощность ее шефа, не за фейковую модернизацию и издевательскую демократизацию политической системы, не за посадки оппозиционеров, а за, блин, чекин в отеле. Конец цитаты. Поневоле вспомнишь классическое. Старушка украла чайник ценой в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. Федор Плевака, знаменитый русский адвокат. Не менее захватывающей оказалась история с введением в России нового закона по защите детей. С начала сентября все программы телевидения должны быть четко ранжированы по возрасту, от тех, которые можно смотреть самым маленьким, до 18 и старше. Последние не могут быть показаны раньше, чем в 23 часа. В принципе, мера правильная, абсолютно привычная для крупных телеканалов почти любой развитой страны. Хочешь поострее, пожалуйста, на кабельный канал. Проблема в том, что, как рассказали в детской редакции ВГТРК, под поздний показ, в принципе, должны попасть и крокодил Гена, и волк с зайцем из «Ну, погоди!» Курение в кадре. Пропаганда нездорового образа жизни. А закон суров. Уже потом уполномоченные функционеры от культуры опять-таки правильно заговорили о том, что программа программе рознь и объекты культурного наследия, к которым, безусловно, относятся крокодил Гена, «Ну, погоди», Шерлок Холмс с Ватсоном, как-нибудь обойдутся без цензуры и ярлыка 18+. Но в самом законе это пока подтверждения не нашло. В связи с этим телевизионный деятель Александр Архангельский в своем блоге провел параллель с другой государственной компанией. Вот что пишет Архангельский. «Помню, с чего началась и чем окончилась борьба за трезвый образ жизни 27 лет назад. Что делалось в редакции, знают не все. Я работал на детском радио, наблюдал ситуацию изнутри. Сначала с концерта к 9 мая вырезали песню «Скромненький синий платочек» в исполнении Шульженко, потому что выпьем по одной. Потом сняли с повтора «Осенний марафон» – пропаганда пьянства и алкоголизма. И засунули на полку «Судьбу человека». Соколов назло фрицем, пьет стаканами водку. И, наконец, настал апогей. Из программы про Пушкина удалили послание 19 октября 1825 года, потому что это заздравный тост. Пропаганда нездорового образа жизни. Вопрос, пишет Александр Архангельский, кого смыло со сцены, инициатора маразма или Пушкина? А единственным результатом всей этой ахинеи стало то, что созданный под антиалкогольную кампанию журнал «Трезвость и культуры» опубликовал великую поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» то ли с похмелья, то ли на радостях. Конец цитаты. Может быть, и нынешняя кампания даст подобный результат? Заждались, честно говоря.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
По сообщениям СМИ, английская фирма Bentley может начать выпуск бронированных машин из-за растущего спроса в России, странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Ну да, собственно. К чему бронированный автомобиль в Норвегии, Германии, Японии или той же Англии? Скучнейшие места. И автомат Калашникова там с гулькин нос, и гранатомет Асани в ходу, и деловые вопросы решаются без участия ветеранов спецназа, и политиков снимают голосованием, а не через снайперский прицел. Пустая трата денег. Полиция, ежели чего, выковыряет и из-под брони. То ли дело районы обитания пожизненных национальных лидеров, традиционных воровских ценностей и Меделинского картеля. Президент в курсе, депутаты на подсосе, полиция в доле. Но сколько желающих снаружи решить вопрос в порядке общей очереди, поймите меня правильно. Тут без бронированного «Бентли» никак. Россия, на втором десятке путинской железобетонной вертикали, пошедшая в разнос, встречает кризис во всеоружии. Хрен вместо выборов, дарвинизм вместо социальной политики, бронированный «Бентли» против коктейля «Молотова». Короче, стабильность.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.